Присаживайтесь, друзья мои. Знаете, у нас сегодня не только книга, я вот хотел еще раздать вам листовочки такие. Я думаю, что всем хватит. И так, что у нас много сегодня народа. Это как раз домашнее задание и материал к нашей сегодняшней встрече. Правила семейной жизни. Но в книжке там немножко другое. Поэтому давайте начнем. Тема у нас очень важная, такая нужная. Как выжить в семье, в нашем мире бушующем. И каковы правила счастливой семейной жизни. Что тут можно посоветовать? Потому что все прекрасно знают, и никого это не нужно убеждать, что положение с семьей, семейными ценностями у нас очень сложное. И вначале я хотел бы сказать вкратце, почему оно такое сложное, и потом дать какие-то, может быть, рекомендации, вообще как-то вместе с вами разобраться, что же тут делать. Потому что то поколение людей, которое сейчас должно создавать семью, которым сейчас 20-25, чуть больше лет, они все, к сожалению, выросли в то время, когда уже произошло крушение семейных ценностей, и либо их детство пришлось на это время, либо они выросли в неполной семье. То есть это все дети 90-х годов. Что произошло в 91-м году, все прекрасно знают. То есть рухнула Советская империя, которая худо-бедно все-таки ценности семейные поддерживала на высоте. Ну, один пример приведу. В начале 80-х годов, по статистике, у нас на 100 браков, ну, 100 браков, например, вот у нас вот ЗАГС тут рядом, да, 100 браков регистрируется, на 100 браков регистрировалось всего-навсего 10 разводов. Кто считает, что это очень большая цифра, сейчас у нас регистрируется на 100 браков где-то 70-60 разводов. Ну, какой-нибудь период времени берется, там несколько месяцев. 100 браков создали, и из них там 70 как раз, опять же, не только этих браков. То есть цифры, ну, видим, очень печальные. И, конечно же, традиции создания семьи крепкой, счастливый, многодетный, это традиции дореволюционные. То есть оставлены нашими предками, но, слава богу, мы в советское время их не окончательно растеряли. Сейчас они растеряны практически полностью. Вот это главная как раз причина трудностей и плохой выживаемости семьи вот в эти наши годы. То есть люди, вообще семья это, конечно же, установление Божие, создание Божие, и семья это традиции. То есть семья это в первую очередь традиции. Вот где традиции крепки, вот, например, на Кавказе, да, у них может быть не такая прям крепкая вера. Вот когда с кавказцами разговариваешь, нельзя сказать, что они там 7 раз в день намаз совершают, да, что-то там, посты какие-то соблюдают, праздники, они там и свинину едят, и алкоголь пьют за милую душу, когда надо. И, но тем не менее, вот они очень традиционные люди. То есть они традиционные, они понимают, что семья это хорошо, много детей это хорошо, и предков уважают, и посмотрите, как они там себя в метро ведут, да, никогда в присутствии какой-нибудь старушки не будут они сидеть, в отличие от нас. И вот там традиции крепки. Традиции это то, что как раз связывает наше поколение, поколение тех людей, которые жили до нас. И почему люди 80-е годы, ну, естественно, люди до революции, почему они создавали такие крепкие семьи? То есть до революции разводов было не только там 10% на 100, а просто 0,5% на 100 браков. То есть если разводились, то это какие-то были, знаете, люди из привилегированных классов, да, которые описаны, не знаю, в произведениях Куприна, Толстого, Чехова. Опять же, не нужно думать, что там настолько это было распространено. Просто это такая тема достаточно интересная, как казалось нашим классикам, и они как-то так вот достаточно часто ее муссировали, всяких там измен, супружеских разводов. Ну, там это было редко. Редкое очень явление даже для такой вот среды высшего сословия, такого дворянского. Понятно, ну, в сословии духовенства вообще никаких разводов не было. В крестьянском, ну, просто очень-очень мало. То есть мы знаем, что по вине прелюбодеяния то или если этот факт установлен с точностью. Там свидетели какие-то определенные есть. Так вот, что же им помогало? Вот давайте разберемся, почему мы вообще вот теряли все это. Дело в том, что не было у них там каких-то психологов семейных, книжек, да, написанных батюшками, каких-то лекций, лекториев, там, семейная школа и прочее. Не преподавали им в школе основы этики, психологии семейной жизни. Почему они эти семьи создавали? Ну, представьте себе, если в семье и папа, и мама, и дедушки, и бабушки, и, там, например, там, братья, сестры, дяди, они все разговаривают на хорошем литературном русском языке. Вот даже не читая книг, пока человек еще не умеет читать, на каком языке будут говорить их дети? Дети, растущие в этой семье. То есть дети, внуки. Но ясно, на таком же. На хорошем литературном русском языке. Подражая просто своим родителям. То есть им не нужно даже ходить в школу. Они, например, до 6 лет уже очень хорошо просто, ну, будут цитировать. Цитировать какие-то произведения и говорить на таком языке. Если речь родителей перемешана с матерными словами, с какими-то жаргонизмами, со сленгом с каким-то, то абсолютно все это усвоят наши дети. То есть, если они вообще просто разговаривают родители на мате, дети также будут говорить на мате. То есть, не будут они говорить на русском языке. То есть, в семье говорят на том языке, на котором, собственно говоря, общаются родители. Если в семье два языка, ну, в англоязычных, например, странах, в семьях иммигрантов, вот у них дети автоматически просто два языка учат даже до школы. То есть они где-нибудь в магазине, там еще где-то в других местах разговаривают по-английски, в семье они разговаривают по-русски. То есть они эти два языка усваивают, не уча его, не занимаясь там с педагогами, не учебники какие-то они там не изучают особо. Только это в школе начинается. И здесь то же самое. То есть передача на таком вот устном уровне, на уровне такого коллективного, бессознательного. Как есть такое понятие в психологии, коллективное и бессознательное. То есть, если много-много поколений, вокруг нас примеры какие-то благие, хорошие, крепкой семьи, мы создаем крепкую семью. Если коллективное и бессознательное такое, что семейная ценность вообще не является никакой ценностью, мы создаем семью плохую. Потому что руководствуемся как раз вот этим вот коллективным, бессознательным, как говорил Юнг. И вот это как раз помогало нашим предкам. То есть они не учились этому, они просто впитывали это с молоком матери. То есть вот эти вот традиции, вот эта связующая нить поколения, это семейная ценность, нравственные ценности, они были на очень большой высоте. Сейчас мы видим совершенно другое положение. То есть нынешним вот несчастным, вот этим вот бедным, так сказать, молодоженам, да, которые должны семью создавать, или просто молодым людям, им просто неоткуда это черпать. То есть они выросли в семьях, как правило, неполных, в семьях, которые как раз начали активно разрушаться в 90-е годы. То есть, опять же, огромный такой удар по институту семьи нанес так называемый гражданский брак, который просто-напросто является по нашему семейному кодексу российскому сожительством, по, говоря языком православным, является блудом. И вот этот грех, он стал повсеместно распространен и вообще пропагандируемый, стал он именно в начале 90-х годов. То есть до этого это были какие-то редчайшие единичные случаи в богемной какой-то среде артистической, артистов, художников. То есть, ну, все прекрасно понимали, да и сейчас все прекрасно понимают, что такое брак и что такое не брак. И вот я в свое время книжечку написал «Гражданский брак. Начало семейной жизни или блудное сожительство». Это как бы такой вопрос. В этом названии содержится. И проводил такие исследования, читал достаточно много, там размышлял, потому что к любому священнику много людей таких приходит, уже с проблемами с какими-то, которые не нашли в своей жизни, или даже заключив после вот этого сожительства, заключив настоящий брак. И пришел к выводу, что ничто так не разрушает как раз вот институт семьи, как разрушает его сожительство, вот это вот блудное, и просто вообще расхлябанность, распущенность, вседозволенность, которые люди видят везде. То есть с экранов телевизора, в сериалах, во всяких там универ там и прочие какие-то там пропагандируют просто вообще совершенно полную такую свободу вот в этих отношениях. И как раз вот это нам мешает, очень мешает создавать семью, потому что ничего этого не было. То есть нравственность достаточно крепка была. Ну, в советское время всем известный такой факт, но очень известный, да, что еще во время Великой Отечественной войны проводилось исследование, обследовали женщин, девушек незамужних в концлагере. Выяснилось, что из них 90% людей, они девственницы. То есть можете себе так вот представить, да, сейчас вот проводи такое обследование добровольное. То есть выяснится, что у нас просто днем с огнем девственницу не сыщешь. В каком-то возрасте, таком, понятно, уже брачном, да, то есть после 18 лет. И это, конечно, позволило нам... И, кстати, вот этот врач, он написал докладную записку, написал письмо Гитлеру, сказал, что «Мой фюрер, этот народ мы никогда не победим». Потому что они настолько крепки, настолько сильны нравственно, что он просто, как врач, как психолог, он прекрасно понимал, что люди с таким вообще, с такими устоями твердыми, нравственными, с такой всей силой духа, они просто непобедимы. Они будут драться до последнего. И вот что нам очень серьезно мешает. Вот что нам серьезно мешает, но, вы знаете, и намечаются все-таки благие такие тенденции, что все-таки люди понемногу разбираются, начинают разбираться, и вообще такое вот увлечение повальное гражданскими браками все-таки не так оно сильно, как в начале 90-х. И многие люди хотя бы, даже наделав каких-то ошибок очень серьезных, они хотят их исправить и понимать, что настоящая семья – это нечто другое, что нам пропагандируют в сериалах, в голливудских фильмах и вообще то, что создают их одноклассники, например, да, и очень скоро разводятся. И вот о том, вообще, как выжить в семье в этом мире бушующем, в мире современном, как вернуться к вот этим вот традициям, что нашу семью держит и что нам помогает, как раз об этом сегодня мы, я надеюсь, поговорим. И что я хочу сказать, что семья это, конечно, с одной стороны, как ей выжить, да, она подобна такой вот лодке, плавающей вот в этом бурном житейском море. С другой стороны, семья – это малая церковь. А малая церковь – это корабль спасения, это Ноев ковчег, в котором как раз люди спасаются. То есть везде как раз люди погибли, они выжили только в Ноевом ковчеге. Семья – это семья, церковь – это вообще последние такие твердыни, последние крепости, последние лодки, на которых мы можем спастись. Потому что как раз человек, вкладывая в эту душу, вкладывая свою любовь, свое время, он как раз получает семейное счастье. И что вообще самое печальное? Самое печальное то, что люди сейчас перестали видеть в семье, перестали видеть в отношении друг к другу какую-то ценность. Вот как раз, когда люди живут в этом сожительстве, они не вкладывают в отношения. То есть они прекрасно понимают, что их статус, он вообще совершенно никакой, и что они в любой момент могут разбежаться. И поэтому у них вообще стимула что-то такое создавать. Они живут по принципу, знаете, есть семьи, которые можно назвать «я плюс я», а есть семьи, то есть вторая категория семей, это семья «мы». Ну, понятно, о чем я говорю. «Я плюс я», например, какая-нибудь девушка замечательная, она считает, что я хороший человек, ну, мой парень тоже человек неплохой, ну, давай вместе вот так вот попробуем что-то, так сказать, там вот, не получится, разбежимся. То есть это семья «я плюс я». То есть они изначально не воспринимают как себя как единое целое, а мы знаем, что семья это да будет два в плоть единого, то есть это единый организм с единым телом, с единым телом и с единой душой. И вот Как раз люди живут по принципу «никто никому ничего не должен». То есть любой момент на любой остановке из вот этого троллейбуса, который, так сказать, они сами создали, пусть даже это может быть не настоящая семья, они могут выйти. То есть они не видят смысла, не видят ценности в семье один раз на всю жизнь. Тем более, что вокруг они вот окружены семьями, которые очень часто распадаются, разваливаются, и они как-то уже не верят. Вот многие люди очень долго не хотят создавать семью, говорят, ну зачем, папа с мамой развелись, там их какие-то друзья тоже развелись, там, например, там тетя Маша там, с дядей Колей. Там, и вообще, зачем мне это нужно? Зачем вообще все это укладываться? Это понятно, надо квартиру общую иметь, там дети, опять же, будут это устраивать. Лучше так вот, без семьи, без всякой. И что же с этим можно сделать? То есть, чем является семья по-настоящему? Что нам говорит Господь о семье? И вообще, собственно говоря, такая вот житейская практика. То есть, семья... Чем вообще семья отличается от несемьи? То есть как раз вот чем семья настоящая отличается от, ну не знаю, там, того же сожительства, например. Дело в том, что в семье настоящей два совершенно разных человека. Из разных семей, разные, естественно, по полу, разного образования, разного воспитания. Они могут быть даже из разных стран. Они становятся самыми ближайшими родственниками. То есть ближе некуда. То есть даже их дети по отношению к ним и они по отношению к своим родителям менее ближайшие родственники, чем они друг с другом. Хотя они даже вообще не единокровные люди. То есть наоборот, мы знаем, что близкое какое-то родство, кровное родство, оно является препятствием к заключению брака. То есть мы знаем, что в этом плане даже такие вот светские есть правила, не только церковные. Церковные более строгие, сразу скажу. Так вот, в любом другом случае, когда люди просто сняли квартиру, имеют общий кошелек, общую постель, общую там крышу над головой, там какие-то общие дела, может быть, даже общих детей, эта семья не является. Не является, потому что они родственниками никакими не становятся. Ни друг перед другом, ни перед законом, ни перед Богом. Они не родственники. А семья – это родственники. Вот как мы относимся, как мы поступаем со своими родственниками? Вот представьте, родственники менее близкие, чем, например, он и она, чем муж и жена. То есть, например, дети и родители. То есть, если, например, у нас есть там папа или мама, они уже старенькие стали, то есть нам где-то лет 40, им уже там за 70. И они уже, понятно, помощи какой-то нам особо не оказывают, все время какие-то замечания делают, учат нас жить. Ворчат, может быть, иногда в маразм впадают, лечить их надо, да, потому что, понятно, может быть, даже приходится вообще их домой забрать, потому что там инсульт, например, не дай бог, инфаркт их парализовало. Вот что мы делаем с родителями, особенно вот в нашей русской традиции, вот даже в нынешней традиции русской нужно понимать, вот, что мы очень сильно и выгодно отличаемся от тех же европейцев, которые, ничтоже сумняшись, даже в Израиле, огромное количество домов престарелых, благоустроенных, куда родители своих там сдают. У нас до сих пор это все-таки является очень большим грехом. То есть даже человек совершенно неверующий, он вообще 100 раз подумает, сдавать ли своих родителей в дом престарелых, потому что это плохо. Да, это нехорошо. Это вызывает вообще общественное осуждение. И помните, как в том известном рассказе Льва Николаевича Толстого, да, когда папа с мамой увидели, что отец слепнет, там миски разбивают, да, еду там мимо рта проносит. Они сделали им какое-то корыто, и из этого корыта его стали где-то там за печкой кормить. И сын этот их пристыдил. То есть он сделал такое, стал делать тоже корыто, говорит, а когда вы вырастете, то есть когда вы состаритесь, я вас из этого корыта буду кормить. Они забрали отца обратно, да, посадили его за стол и стали кормить его с посуды такой нормальной вместе с собой. То есть им стало стыдно. То есть им стало стыдно, они поняли, что их то же самое, может быть, ожидает. И их сын также вообще руководствуется. Вот как раз традиция. Да? То есть он видит пример плохой, он делает так. Он видит пример хороший, он будет своих предков, своих родителей уважать и любить и почитать. То есть только личным примером. И вот как раз семья это родственники ближайшие. Вот также дети, например. Возьмем детей. То есть сначала они такие милые пупсики, нас радуют, да, первое слово какое-то сказали, там первый шаг сделали, папа, мама, да, вообще в церковь с нами ходят. Там сначала мы их носим, потом они ходят. А потом что, в церковь они перестают ходить, начинают курить, начинают двойки получать, начинают у нас деньги воровать из кармана. То есть просто, ну, любить их уже очень-очень тяжело становится. Терпеть, любить. Но опять же, мы же не сдаем их в детский дом. Мы их, за них переживаем, мы молимся, да, мы пытаемся там, к психологам семейным обратиться, там, к батюшкам, еще к кому-то, да, как-то с ними найти какой-то общий язык. То есть мы их не бросаем. Но почему-то, когда дело касается других родственников, которые ближе нам, ближе, даже по нашему семейному кодексу, такому вот светскому, совершенно светскому, не говоря уже о церковных каких-то правилах, муж и жена ближе гораздо, чем дети и родители. То есть, например, при дележе наследства какого-то, да, там, например, там вдова получает гораздо большую часть, львиную долю того, что, хотя есть там какие-то там дети от разных браков, нет, вдова или вдовец. Потому что они самые ближайшие родственники. То есть наследники самые такой, так сказать, в первую очередь, в первой степени. И вот хорошо бы нам, когда нам стало плохо, потому что у нас вообще жизнь семейная, она же не только из каких-то радостей, не только из какого-то счастья бесконечного состоит. То есть она все время состоит, вот, ну как жизнь обычная, жизнь это дорога. Помните, как в одном фильме было сказано, «Большая перемена», там Леонов Евгений Павлович играет такого шофера и говорит, ну то есть тоже как раз вот какую-то семью там пытаются примирить, они к нему приходят, и он говорит, ну, ребят, ну, жизнь – это дорога. То яма, то колдобина, то мотор заглохнет. Но ехать надо, да, то есть это жизнь. То есть не всегда у нас хорошо все, да, вообще бензина достаточно, и едем мы вообще, и дорога хорошая, и дождик не льет. То есть когда-то начинаются трудности. И вот когда начинаются трудности, почему совершается почти в 99% случаев развода? Потому что люди как раз не могут, не хотят немножко потерпеть, не хотят немножко разобраться, опять же, да, набраться терпения, как-то выяснить, поговорить по душам, что меня волнует, озвучить, что спросить тебя волнует, как-то обратиться к священнику, обратиться к психологу семейному. Они считают, что выход один. Любовь прошла, я разлюбил, чаще всего появляется на горизонте кто-то другой, с которым кажется, что вообще семейная жизнь будет просто как каким-то майским днем именинами сердца. Это большое очень заблуждение, потому что проходит несколько лет, и та же самая ситуация. Те же самые абсолютно проблемы у них в браке возникают. Так вот, люди как раз рубят с плеча. И об этом же говорит статистика. То есть большая часть вообще разводов совершается в первые 3 года брака. 25% разводов совершается в браке, которому нет еще и года. То есть у людей только-только вот эта влюбленность какая-то первая прошла, да, а ничего нового они строить не хотят. Они считают, что вот это как раз и была настоящая любовь, она куда-то делась. То есть начали какие-то проблемы. Постоянно у нас начинается, да, рутина, быт, там, пеленки, распашонки, кредиты, ипотека, автокредиты и прочие-прочие какие-то дела. Для чего вообще мы создаем эту семью? И вот это, братья и сестры, как раз должно нас заставлять задуматься. Вот в этот самый момент, когда нам плохо, когда нам хочется взять паспорт и пойти вот сюда вот уже, так сказать, не для того, чтобы зарегистрировать брак, а для того, чтобы его расторгнуть, нужно как раз вспомнить, кто мы такие. Мы самые близкие родственники. То есть родных своих бросать нельзя. Не надо. Это плохо очень. Это грех. И потом мы будем расплачиваться. Наши дети за это будут расплачиваться. И вот это как раз называется любовью. Потому что любовь – это не какие-то вздохи на скамеечке. Это не какие-то переживания. Это не какие-то ощущения. Это как раз твердое решение этого человека любить, несмотря ни на что. Потому что в семейной жизни, как я уже сказал, это дорога, там всякое может быть. Может быть такое, что наша жена окажется бесплодной. Может быть такое, что меня, например, разобьет инсульт на каком-нибудь там, не знаю, там, 30-м году жизни. Нежданно-негаданно. Может такое случиться, что я окажусь в тюрьме. Может такое случиться, что, не знаю, там, в армию меня призовут внезапно, так сказать, да, как офицера, и что-нибудь там тоже, какая-нибудь там травма со мной. И вот человек в семейной жизни должен быть ко всему готов. Есть такая вот очень хорошая клятва в чине западном, чине венчания. Говорит она о том, что я клянусь любить тебя. Помните, да, в голливудских во всяких фильмах она очень часто там звучит, там венчание, все красиво, белое платье, лимузин. И вот они перед там пастором каким-то стоят, или там перед католическим священником, и говорят, что мы клянемся любить друг друга и в радости, и в печали, и в бедности, и в богатстве, и в здоровье, и в болезни, пока смерть не разлучит нас. Вот это очень важно. Очень важно помнить, что, конечно, все начинают с очень таких радостных, приятных моментов, говорят друг другу хорошие слова, сплошная какая-то радость, да, хотят лучше друг другу показать, чем они есть на самом деле, на интересные друг другу темы беседовать. Потом начинаются трудности. И вот как раз нужно об этом не забывать. Нужно не забывать о главном, что любовь это как раз, собственно говоря, и есть наша ответственность, наше решение перед другим человеком. Я вот, чтобы быть не быть голословным, очень интересный пример недавно узнал такой вот любви и преданности женской. Прямо как вот из каких-то романов, так сказать, прошлых времен. Вы знаете, что у Татьяны Лариной был реальный прототип. То есть реальная совершенно была девушка, которая послужила для Александра Сергеевича как раз вот образом настоящей, то есть, ну, не настоящей, а вымышленной героини его романа «Евгений Онегин», романа в стихах. Это Наталья Фонвизина. Наталья Фонвизина, она была замужем за не Денисом Ивановичем Фонвизиным, который «Недоросль» написал, а за его родственником, если не ошибаюсь, он был его племянник. Но об этом немножко попозже. А сейчас я хочу сказать, что у нее произошла такая же история, как у Онегина с Татьяной. То есть у нее был молодой человек, который как-то был холоден к ней, она была по уши в него влюблена, без ума, хотела на нем, хотела с ним создать семью. Тот не ответил ей взаимностью, и она была выдана замуж как-то без ее особого, так сказать, согласия, без, ну, согласия, конечно, но без какой-то любви, там, влюбленности, за человека, который гораздо старше, за генерала. Вот вспомните, что Евгений на балу встречает как раз вот этого вот генерала, встречает Татьяну, опять у него вспышка, да, вообще вот этой вот страсти. Теперь уже, когда она не свободна, ему кажется, что вообще это его, да, он влюблен в нее, и он пишет ей письмо. Пишет письмо, признается в любви, говорит, что я тебя люблю, и мои чувства, они вот, так сказать, сейчас вот с новой силой пробудились. А Татьяна ему отвечает, что я вас тоже люблю, и тоже признается ему в любви, но я другому отдана и буду век ему верна. Помните, да? Муж ее гораздо старше, нету какой-то любви там особой, так вот на первый взгляд. И здесь тоже, вот у Фонвизиных, у Натальи Фонвизина и Михаила Фонвизина, вот этого генерала, у них тоже первоначально не было какой-то любви. То есть она просто вот так вот, ну, по принуждению родителей или как-то там из послушания вышла за него замуж. И Фонвизин был декабристом. То есть он не был на Сенатской площади, но он такой был сочувствующий, с ними вместе как-то принимал участие в каких-то там делах их революционных. И он получил достаточно много лет каторги. Каторги сибирской, в Тобольске. И мы знаем, что Наталья Фонвизина, она за ним последовала. Мы знаем, кто такие жены декабристов. Да? То есть те женщины, их не так уж много было. То есть не все они туда последовали. Которые последовали за своими мужьями туда, в Сибирь. И разделили с ними все тяготы. Мы знаем, что некоторых вообще пожизненно это было заключение. Вот этих вот сибирских землях, очень суровых. В чем, вообще говоря, такой подвиг вот этой вот женщины? То есть нам он как-то даже не очень понятен, но понятно, что тяжело, каторга, да, там поселение, вообще климат тяжелый. Дело в том, что император, когда осудил декабристов на каторгу, на ссылку, что он сказал женам этим? Вы имеете право с ними развестись. Несмотря на то, что у нас там суровый очень закон, разводиться практически нельзя, но эти люди, они, может, никогда не вернутся, у вас своя жизнь, у вас дети здесь остались. Можете, вас, я вас предупреждаю, что если вы туда поедете за ними, за мужьями, вас лишат дворянства, вас лишат всех сословных там, и прочих привилегий. Это очень серьезно в России было. То есть дворянин имел огромные преференции по отношению к другим, так сказать, людям. Ваши дети, рожденные там, они будут не детьми дворян, они будут детьми ссыльнокаторжных. То есть просто крестьянское сословие. То есть никакие вообще они уже не дворяне. То есть вот что вас ждет. И об этом вы подумайте хорошенько, ехать ли вам туда. Можете вообще остаться там. Вы женщины молодые, семью там создадите, детей родите. Но мы знаем, что случилось. И вот, по моему мнению, как раз вот это настоящая любовь. То есть это настоящая любовь быть вместе со своим мужем и в радости, и в горе. То есть как раз вот на этом проверяется человек. И давайте как раз вот вернемся к нашей вот этой вот листовочке, которую я вам сегодня дал. Вообще у нас, давайте в таком вот формате будет проходить моя беседа. Я сейчас постараюсь еще минут 10-15, то есть вот как раз, чтобы 50 минут было, раскрыть вот эту тему. И дальше, пожалуйста, пишите уже сейчас вопросики, готовьте, думайте, что вы хотите спросить. Потому что очень интересно как раз не только меня слушать, но и как-то вживую общаться и услышать ваши какие-то, может быть, пожелания, может быть, высказывания, а может быть и вопросы. Так вот, первый пункт этих правил счастливой семейной жизни – никогда не забывать о главном. Во всех семейных обстоятельствах, особенно тяжелых, нужно помнить, то мы как раз собрались для любви, радости, счастья и спасения. И второй пункт, я тоже про него немножко уже сказал. Да, семья – это мы. Мы знаем, что, как правило, люди, создавая семью, они как раз создают ее как семья «я плюс я». «Я плюс я» и очень хорошо, когда они пришли уже в дальнейшем, впоследствии, как раз к модели семьи, которая называется «Семья – это мы». Ну, «я плюс я» уже немножко вот эту тему, так сказать, затронул. Что это такое? Ну, представьте себе, какая-нибудь там девушка еще до брака, она советуется со своей матерью, имеет какую-нибудь квартиру, которая там, например, так сказать, от родителей досталась. И она говорит: «Ты знаешь, мам, может, не прописывать его пока у себя, да? Вдруг мало ли что случится, там вдруг там через полгода разведемся. Давай пока так вот, так сказать, естественно, там брак заключим, да, венчание, там, или там марш Мендельсона, да, а прописывать я пока не буду. То есть я не живу его жизнью, да, я пока не уверен. И вот я, так сказать, опять же муж, например, говорит, что у меня есть друзья, у меня есть какие-то любимые увлечения, я с этими друзьями пока свою жену знакомить не буду. А может, вообще не буду. Чтобы пусть это будет мой какой-то там такой вот запасной аэродром, отдушина, там гараж, например, куда я иду, какой-нибудь автомобиль там чинить, или там, не знаю, там боулинг, или там рыбалка, или какие-нибудь там, даже не обязательно из дома выходить, там какие-нибудь там танки онлайн, да, так сказать, или там Counter-Strike, который там, не знаю, есть он, правда, сейчас или нет, этот Counter-Strike, но в свое время какой-то очень популярный был такой вид досуга для мужчин. И вот они там играют, или соцсети какие-то, и совершенно не обязательно там жену вообще вот все посвящать, знакомить. Это мое, это моя территория, то есть я плюс я. То есть каждый сам по себе, и каждый живет своей какой-то жизнью. Вот это, конечно, на первых порах очень часто можно наблюдать. У кого-то это приходит, как раз трансформируется, да, модифицируется в модель «семья – это мы». А некоторые, понятно, помните, да, очень многие составляют брачные договора сейчас, опять же, все прописывают, что будет, если мы разведемся. То есть они еще не поженились, они уже думают о том, кому дача, кому машина, кому, например, там одна комната, кому другая, или там вся квартира. То есть это, конечно, очень большую трещину уже сразу в отношении закладок. То есть то, о чем человек усиленно думает, то с ним, как правило, обязательно случается. То есть если он думает о разводе, а не думает о том, что мы будем жить долго и счастливо, что семья это самые ближайшие родственники, что семья это один раз на всю жизнь, что тут никаких вариантов вообще нету, что мы разведемся или не разведемся, мы никогда не разведемся. И вот что такое семья это мы? Семья это мы, когда два человека, у них не обязательно какая-то семейная идиллия, да, какое-то вообще постоянное там семейное счастье, то есть у них могут быть и конфликты, и какие-то там, понятно, очень обиды друг на друга, но они говорят так, мы самые ближайшие родственники, мы все равно всегда договоримся. Нам плохо, да, но мы потерпим или там как-то, так сказать, друг на друга, посмотрим, да, поговорим и как-то это решим. То есть мы не будем разводиться, мы не будем жить какой-то отдельной своей жизнью. И вот, знаете, семья это мы, я тоже не сразу ощутил, а спустя несколько лет семейной супружеской жизни, сейчас я уже на 22-м году семейной жизни, и вообще, конечно же, совершенно свою семью не воспринимаю как-то отдельно, но вначале я тоже как-то вот так вот любил там с друзьями куда-то поехать, как-то, мы знаем, что очень часто, к сожалению, многие люди, они вот как-то отдыхают друг от друга, даже отпуск отдельно проводят, то есть берут там разные билеты и едут в разные какие-то, так сказать, там места, чтобы друг от друга как-то отдохнуть. Я не считаю, что вот это вот как-то способствует такому вот оживлению отношений. На самом деле это очень большая ошибка. Вот у меня была одна семья знакомая, которые сначала отпуск они отдельно проводили, там, до этого у них там друзья какие-то были отдельные, каждый у жены и у мужа разные, а потом они просто развелись. То есть им, собственно говоря, нечего было, так сказать, мало чего осталось, что их связывало. И вот я это почувствовал как-то. И такое у меня ощущение возникло, что вот моя семья, мои дети, это то, что со мной было всегда. То, что не то, что вот появилось там, да, в процессе семейной жизни, в процессе брака, а вот как-то, вот, не знаю, мне на тот момент, например, там было там, лет там, 25. Что это вот вообще вот всегда со мной было. То есть всегда у меня было такое количество детей, всегда жена моя была рядом. И вот как раз в семейной жизни нужно забыть вот это междометие «я» и наоборот почаще вспоминать другое междометие «мы». И что тут еще очень важно, да, что вступив в брак, ты уже все время должен помнить, все время должен думать, как сделать так, чтобы было хорошо не только мне. Или, например, есть другая модель. Я о себе забуду и буду делать только хорошо ему. Да, вот стараться все его желания, там, какие-то похоти исполнять, о себе совершенно задумаю, о детях там забуду. Это тоже неправильно. То есть это вообще такое ложное смирение. Потому что очень скоро ты сломаешься на всем этом. И муж этот, или, например, там жена, да, которую ты угождаешь бесконечно, он перестает это ценить. То есть в браке нужно думать не о себе и не с таким перекосом, только о другом человеке. А в браке нужно думать, чтобы было хорошо всем членам семьи. Независимо от того, какие-то важные мы семейные вопросы решаем. Или, например, думаем о том, какого цвета поклеить обои. Да, в гостиной, в кухне, в коридоре. Или там, понятно, готовимся к какому-нибудь там к отпуску или к уикенду, да, и на семейном совете обсуждаем, вот мы все собрались, не только я вот решил, всем путевки купил, и все там прыгайте и от радости, так сказать, там, да, меня благодарите, что я вообще так вот замечательно все придумал. А кому-то, может, это не нравится. То есть мне или там, например, там моей жене или детям. То есть нужно как раз вот искать семейной жизни все время вот это общее, искать компромисс. В чем-то уступать, в чем-то уговаривать, может быть, другого человека. Но чтобы это было как раз такое единое решение. Так, третий пункт – это стараться побольше общаться. То есть что такое общение? Общение, общность – это вообще однокоренные слова. И никогда у нас не будет общности, и когда мы не будем как раз единым целым, и когда мы не будем единым организмом, самыми ближайшими родственниками, там, семьей мы, если мы не будем общаться. Потому что, конечно же, в семейной жизни вначале это очень хорошо, радостно, да, все общаются, потом все меньше и меньше время друг друга люди уделяют. И вот приходит в таком состоянии, приходит батюшка и говорит: батюшка, мы уже собираемся разводиться, вот просто пришли к вам там за благословением там, или еще зачем-то. Или все-таки надеяться как-то в глубине души, что... Или один человек не хочет, например, разводиться. Я начинаю их спрашивать. Он говорит: все плохо, мы друг друга видеть не хотим, нас друг от друга уже тошнит. Просто там, ну совершенно, в одной комнате просто не можем уживаться. Я спрашиваю: а что, всегда так было? То есть вы всегда вот так не общались или общались только на повышенных тонах и, понятно, там, какими-то, так сказать, там, междометиями? Нет, говорят, ну как, конечно же, вот до брака или там первые годы брака у нас было все хорошо, замечательно. И вот я начинаю с ними разговаривать, да, начинаю как раз беседовать с ними. И хочу как-то вот воскресить в их памяти, что же было у них в начале и что было утеряно. Что было утеряно как раз в результате вот этого вот, вот этой семейной жизни, где каждый как раз забывал и о том, что мы... Это мы, и забыл общаться. Кстати, как раз, что желает на свадьбах? Что желает? Помните, какие там пожелания? Молодоженам. Ну, это да, ну такой шаблонный, да, так сказать. Ну, помните, любовь. Совет да любовь. Любовь да совет, правильно. Что это значит? Что очень хорошо, когда люди... советуются друг с другом. То есть, когда они решают какие-то проблемы. Вот как бы это как раз правило четвертое, оно вытекает из общности, да, из, так сказать, таких вот важных моментов, когда мы разговариваем, рассказываем, как прошел день, да, какие-то просто, какие мы книжки прочли, какие события произошли. Вот у меня, знаете, иногда ведь не хватает даже времени просто, ну, физически общаться, но есть же там WhatsApp, например, даже замечательная такая система, которая, так сказать, является своего рода социальной сетью. И вот такую семейную социальную сеть создайте. Я помню, на одном, значит, был вечере, который, кстати, был посвящен семейной жизни. Духовенство Южного викариата проводило вообще такой семинар очень серьезный. Там были два целых епископа. И семинар этот шел в общей сложности 5 часов. То есть мы 5 часов сидели, уже там не знали вообще, что вообще чем заняться. Кто-то спал, но опять же под бдительным оком архиереев там не особо поспишь, потому что зал там такой примерно как этот, маленький. И там все очень, очень хорошо видно. Там докладчики там читали, обсуждали это все. И вот один батюшка, он все время со своей матушкой списывался. Да, там, по-моему, как раз по этому WhatsApp. Там фотографировал этих лекторов, там записывал их на видео, какие-то комментарии там смешные там или не смешные давал там. Вот сейчас, говорит, отец Тимофей там выступает, там сейчас же легко можно там, да, и совершенно бесплатно послать какое-нибудь видео там веселое или там не очень веселое, или там какую-нибудь фотографию. И вот мы же с другими общаемся, с другими переписываемся. Что нам, собственно говоря, с нашими супругами не общаться по телефону? Тоже хорошо, конечно, так сказать, ничто живое общение, конечно, не заменит, но это тоже неплохо. И вот обсуждать как раз семейные проблемы, решать их сообща, это, конечно, очень тоже важный такой момент, который позволяет как раз увидеть проблему под другим углом и как раз, может быть, заметить то, что нам было самим не видно с нашей точки зрения. Пятый пункт – это уважение, да, взаимное уважение друг к другу. Это как раз уважение – это проявление супружеской любви тоже, потому что любовь, она проявляется не только в жертвенном каком-то служении, не только как раз в том, чтобы выбрать один раз на всю жизнь своего спутника жизни, но любовь – это и взаимное уважение, почитание друг друга. Если вам не нравится слово «уважение», можно заменить его на слово «почитание». И вот когда дети видят вот это вот благоговейное, уважительное отношение супругов друг к другу, которое они пронесли через всю жизнь, они также учатся уважать своих родителей, то есть исполнять пятую заповедь. Чти отца и мать свою, благо тебе будет, долголетен будешь на земле. И вот одна моя знакомая, психолог семейный, Ирина Анатольевна Рахимова, я являюсь духовником центра, где она директор, православный центр, центр помощи семье, православная семья. И вот она так вот заметила, что как раз вот в парах, где в семейной жизни предшествовало сожительство, очень что-то было серьезное потеряно. И, а может быть, даже вообще не приобретено. Потому что как раз, когда у людей другое отношение, то есть не только они вот познакомились, решили, сняли квартиру, да, там как-то обставили ее, там делят кошелек там совместный, то есть живут такой вот семьей понарошку. И у них сразу же начинается вот как раз вот все, так сказать, все и сразу, как им кажется. Совершенно бесплатно, да, совершенно без всяких их усилий и ответственности. Так вот, как раз очень нужно, она мне сказала, чтобы в семье был период, вот этот вот, некоторые называют его конфетно-букетный, да, период, как раз вот этих вот трепетных, благоговейных, уважительных отношений друг с другом, которые как раз имели очень многие люди, которые до брака не опускались вот до этого очень низкого уровня сожительства. И вот как раз они, у них есть все шансы, если они сохранят, конечно, вот эти вот отношения, пройдя вот эту школу, обычно год все-таки до брака общаются, не меньше, опытные духовники так советуют, как раз вот научиться взаимному уважению. То есть мы же как раз вспомним, как мы ведем себя до брака, как мы ведем чаще всего не в лучшем виде себя уже в семейной жизни. Правило 6. Не пытаться переделать, перевоспитать свою половинку. Уметь видеть хорошие, светлые стороны своей семейной жизни, своих близких. Вот знаете, многим может показаться, что со стороны вот какая-то счастливая семья. Все у них хорошо, все так ладно. Вообще никто там не собирается разводиться, не ссорятся они практически. И вы знаете, возникает такое мнение, что у них полная такая вообще вот идиллия, полная гармония, полное совпадение интересов, они просто вообще одинаково думают, там, да, темы какие-то у них общие, у них там, им всегда интересно друг с другом общаться. На самом деле это, ну, далеко не всегда так. Потому что люди, понятно, что очень разные, и проблемы во всякой семье есть, конечно же. Нет, самые крепкие, самые счастливые семьи — это не те семьи, где нет проблем. Это те семьи, где люди умеют как раз видеть вот эти вот хорошие, светлые, добрые стороны другого человека, не замечать плохих, и в своей семейной жизни также видеть как раз вот не негативную такую картину мира, не негативную картину семейной жизни, а как раз позитивную. Потому что в каждом человеке, каждый человек, это понятно, всякий человек ложь, да, как говорил псалмопевец Давид, что без греха только один Бог, у каждого человека можно найти огромное количество хороших сторон и отрицательных. Я вот как-то услышал такой замечательный тост на свадьбе. Вот желают молодоженам, например, там муж, жена уже молодые, так сказать, да, там бокал за них поднимает шампанского какой-нибудь там тамада и говорит: друзья мои, заведите себе или на одном листе бумаги напишите сначала все хорошие качества вашего мужа и жены, потом все плохие, потом вот эту сторону плохую оторвите и никогда ее не вспоминайте. И каждый день или там почаще читайте вот эти вот хорошие как раз вот пункты, хорошую сторону. И выпьем же за все хорошее, да, наших молодоженов. Обычно так вот говорят, есть такой тост, такое пожелание. Кстати, возьмите на заметку, когда будете на Красную Горку поздравлять каких-нибудь ваших друзей, можете как раз вот так поздравить. То есть это как раз вот о чем я говорю, это 6-й пункт. Это не пытаться кого-то перевоспитать, изменить, это видеть, увидеть в каждом человеке. Каждый человек — это микромир, микрокосм. В нем очень много всего хорошего. То есть чего мы либо сейчас не видим, либо вообще никогда не видели. Ну, я думаю, что когда-то видели, иначе мы с ним, собственно говоря, под венец бы не пошли. 7-й пункт. Не давать волю гневу и другим отрицательным эмоциям. Гневающийся всегда неправ. То есть гнев — это вообще то, что ничто так не разрушает брак. Вот несколько таких вот грехов есть, которые ну, просто очень разрушают семейную жизнь. То есть это грех пьянства, ну или наркомания, грех блуда и грех гнева. Вот гнев, есть один такой американский психолог Гарри Смолли, он называл гнев убийцей любви. То есть вспомним, как мы себя вообще чувствуем во время гнева. То есть у нас даже лицо искажается. Вот если подойдем к зеркалу, да, в таком мрачном, гневливом расположении духа, мы увидим вообще, как лицо наше исказилось. И то, что мы раньше в человеке любили, или как-то терпели, или как-то совершенно, так сказать, нормально воспринимали, в момент гнева нам все кажется плохо. То есть мы этого человека просто буквально готовы ненавидеть. А ведь буквально там, не знаю, там 20 минут назад, пока он, так сказать, что-то там не расстроил нас чем-то, вот совершенно не было этого. То есть гнев, он буквально убийцей является, убийцей хороших отношений наших между и убийцей любви в нашем сердце. И с гневом, конечно, как раз в нашей семейной жизни надо бороться, потому что мы уже не они, мы как раз семья, это мы. То есть мы, когда человек один гневается, ну это плохо, да, это такое тоже саморазрушение своего рода. Гнев, уныние, печаль, тоска, депрессия, там, все это, так сказать, поступенчато так идет, но когда он с кем-то находится, то есть его окружает там муж, жена или дети еще, то есть это гнев, это понятно, то, что мешает всем просто, не дает покоя всем. И восьмой пункт, как раз противоположность гневу, почаще радует своих домашних. Не предаваться как раз раздражению, гневу, меланхолии. Вот несложно, совсем несложно каждый день просто сказать что-то хорошее, почаще, да, потому что мы даже ежедневно, просто иногда хорошее слово друг другу не скажем, просто не поблагодарим, и помним, что это такое, да, ведь слова, которые мы привыкли со школы или с детского садика даже считать волшебными словами, а мы, христиане, мы православные, можем назвать эти слова святыми, то есть здравствуйте, пожалуйста, да, там, другие какие-то вежливые, хорошие, замечательные слова. Ведь как раз как они могут украсить нашу семейную жизнь? Ведь это вообще совершенно ничего не стоит. Совершенно ничего не стоит, мы просто немножко усилий. Вот так вот поблагодарить кого-то за что-то, да, как-то поделиться приятными впечатлениями, слово ласки какое-то сказать, там, комплимент какой-то сделать. И, вы знаете, радость, которую мы переживаем с другим человеком, она умножается вдвое. Какая-то печаль, какая-то проблема, которую мы с другим человеком делимся, она уже пол горя, да, то есть уже человек это нам поможет, или даже просто мы ему рассказали, уже нам, как говорится, в каком-то плане легче. И девятый пункт – оказывать помощь, взаимовыручку. Ясно, что в семейной жизни каждый из супругов имеет какие-то свои обязанности, то есть как-то либо они так договорились, либо сами люди решили, что эти обязанности будут выполнять. То есть, ну, достаточно понятно, что муж – это материальное обеспечение семьи, это ответственные какие-то решения, это, опять же, ответственность за духовное воспитание семьи, потому что муж – это глава жены, да, это образ Христа в церкви малой. А жена – это как раз, ну и понятно, все, что в доме, там гвозди, там забить куда надо, да, так сказать, там, починить, или, если что надо, или там вызвать кого-то, там, если сам не можешь. Это обязанности мужа. Обязанности жены – это как раз обустройство внутреннего пространства в семье, обустройство внутреннего пространства дома. То есть никого так хорошо не получается как раз обустраивать, украшать, улучшать что-то в семейной жизни. Опять же, жена должна быть ответственна не только за вот, так сказать, такое вот наполнение внутреннего дома, но и за климат, за погоду в доме, в семье. И как раз ее задача, то, что женщина, она вообще очень как раз склонна от природы, от Бога, наделена вот эмпатией, состраданием, сочувствием. И есть такая замечательная пословица: муж жене пастырь, а жена мужу пластырь. То есть доктор, врач, психотерапевт, как хотите назовите. И вот что последнее я хочу пожелать, это вот эта взаимная помощь, она должна как раз присутствовать в нашей жизни, потому что как раз я сказал про какие-то обязанности, но мы знаем, что все-таки бывает, что и муж, например, очень устал на работе, или жена, например, там тоже утомилась, и совершенно не упадет корона с головы до мужа, если он приготовит обед, поможет там жене, например, в какой-то, так сказать, не знаю, там, пока она приходу гостей готовится, там, убраться, пропылесосить, там, детей подключить, мобилизовать к этому. И что еще хочу пожелать в самом конце, это молитесь друг за друга. Потому что, когда люди друг за другом молятся, когда они идут к одной цели, которая есть спасение в семейной жизни, то Бог им в помощь. Вот на этом я хотел бы закончить книжечку мою, потом не забудьте, кто хочет приобрести, и ваши вопросики, может быть, услышать. Да, пожалуйста.
Вот такой двойной вопрос. Просто не успел записываться. Что вы скажете по поводу отношений мужа и жены с одной стороны и детей с другой стороны? Нередко получается, что вот этот баланс, он, мы жертвуем временем ради детей, временем взаимным, и наоборот, да? Может быть, не уделяем ему нужное время. И второй вопрос, вот то же самое в отношении родителей и всяких друзей, взрослых, значит, внешних людей относительно семьи. Насколько нужно их включать в семью?
Ну да, спасибо, хороший вопрос. Это вопрос как раз о том, что у нас на первом месте должно стоять, а что все-таки на втором. Нам, православным людям, ничего выдумывать не надо. Вообще нам очень легко. Вот кто нам говорит, что какие-то там, знаете, семейные ценности уцарели, то, что в Евангелии сказано про, например, семейную иерархию, ну, сейчас уже другое, сейчас там всякие там семьи традиционные, семьи нетрадиционные, где, например, там не муж глава жены, а, например, там ребенок глава семьи, там, или теща, или там жена глава семьи. Давайте вот, собственно говоря, все эти ценности забудем, потому что сейчас время другое. Это неправильно. Если мы хотим в своей семейной жизни понести порядок, нужно обращаться как раз к истокам, корням, к Евангелию. В Евангелии что сказано? Оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене свою, будет два плоть едину. То есть в нашей семейной жизни семейная иерархия должна как раз строиться по такому принципу. На первом месте у нас стоит Господь. То есть ясно, что кто возлюбит отца, мать или даже там, понятно, там, жену, не достоин меня. То есть кто возлюбит больше, чем меня, меня не достоин, говорит Господь. То есть на первом месте у нас стоит Господь. На втором месте, как я уже сказал, самый наш ближайший родственник. Если ты человек семейный, если ты человек женат или замужний, у тебя самый ближайший родственник – это твоя половинка. И поэтому ни мама, да, может быть, там нуждающаяся в помощи, ни наш ребенок не является более для нас главным, чем отношения с нашими родными и близкими. Потому что на самом деле понятно, что мама, она нуждается, но мы знаем, что некоторые мамы очень умело этим пользуются. То есть они вот говорят, ой, я там, так сказать, старый больной человек, там, помоги мне. И вот муж вот этот все бросает, и целыми днями вообще у мамы пропадает, и ремонт ей делает, и еще что-то там делает. То есть, а жена ропщет, то жена переживает, и вообще говорит, ну что ж такое вообще, я там, ничего, я замуж вообще уходил, я тебя вообще не вижу, ты чуть что, сразу к маме убегаешь, и вообще на ком ты женился, на мне или на своей маме. И вот это неправильно. То есть, если какой-то конфликт возникает, если, конечно, все полюбовно решается, то есть мама нуждается в помощи, я жене сказал, она со мной согласилась, и ей не напрягает, что я какое-то время у мамы провожу, там вот завтра я поеду к маме там помогать ей ремонт делать. Ну, что такого? То есть, с женой договорился, что она все это одобрила. Но если это идет в ущерб, как раз моему самому близкому родственнику, потому что мои родители – это вторая степень родства. То есть мы с моей женой – это первая степень родства. Мы с моей женой – это нулевая степень родства. Родители – это вторая. Там, например, бабушки и дедушки, то есть бабушки и внуки, и дедушки и внуки – это вторая степень родства. Дети мои также. То есть вот пример, теперь мы про мужа говорили, про жену. Очень часто рождается ребенок, он первый, да, он там долгожданный, он еще может быть там какой-то там, и жена не очень хорошо, так сказать, умеет с ним обращаться, и у него какие-то там проблемы, там еще там спит плохо. И вот она все забрасывает, вообще не готовит, не убирается, вообще мужу внимания не уделяет. То есть вся вообще просто в своем этом материнстве. Она 9 месяцев этого ребенка под сердцем носила, и сейчас просто вообще вся в нем. Там на форумах сидит, из Бобиру не вылазит с сайта, все время там обсуждает какие-то проблемы своего там драгоценного чада. Муж там бедный, заброшен, вообще ест какие-то пельмени, полуфабрикаты. А пельмени, естественно, не вылеплены, а где-то там в магазине куплены. Это, конечно, неправильно. Совершенно неправильно. То есть ей кажется, что как же, это же маленький ребенок, он нуждается в моей помощи. Муж, он и сам может из холодильника достать эти пельмени и сварить их. Ничего с ним не случится. А ребенок, это вот он там помрет сейчас, вот если что-нибудь я к нему там не подойду. Это неправильно. Ребенок не самый ближайший наш родственник. И то надо оставлять, и это, так сказать, соблюдать. Но в первую очередь, опять же, мы внимание, то есть муж не должен страдать от того, что... Потому что, кстати говоря, действительно тоже нужно слезть со своей колокольни и посмотреть на колокольню мужа. Залезть на колокольню мужа. Дело в том, что мужчина, он не привык так к этому ребенку за вот эти вот там 9 или там, не знаю, там понятно, сколько там мать носила ребенка иногда, там, может, раньше родила, чем мы, чем вот жена. То есть мы просто уже сроднились, сросли с ним, а отец, он иногда, так сказать, проходит и год, и два, прежде чем он, ну, по-настоящему к ребенку привяжется. И вот нужно как раз вот, если тебе тяжело, вовлекай мужа в это дело, да, как-то, так сказать, вместе с ним это все делай, сообща. То есть вот как бы я, ну, а друзья, так не более, друзья вообще никакие не родственники, то есть друзья подождут. Опять же, тут нужно, конечно, уметь разговаривать, потому что есть вот как бы, конечно, такие супруги, которые, ну, просто ревнуют вообще бесконечно своих там мужей и жен, то есть чуть что там к маме уехал, все, ты вообще там ей там внимание уделяешь, мне нет. Здесь нужно как-то все-таки разумно подходить и искать какой-то компромисс. Но опять же, я говорю, что тут всегда можно своей матери помочь. И не знаю, не можешь ты сам ремонт делать, ну возьми каких-то там, найми таджиков, чтобы они сделали. Не можешь ты там ей там, так сказать, там еще что-то там помочь, но какую-то другую там поддержку окажи. Но чтобы твоя семейная жизнь от этого не страдала. Потому что, опять же, мать, она тебя никогда не разлюбит, а жена тебя, к сожалению, может бросить. Да.
Отец Павел, у меня тут вопрос возник. Моя дочь, она не встречается, но у нее какие-то, наверное, есть отношения, вот, скорее всего, душевные или какие-то с англичанином, человеком протестантской веры. Вот если он ей сделает предложение руки и сердца, как вообще церковь относится к таким бракам наших православных? Стоит ли вообще как бы придумывать для себя вот с ним какую-то дальнейшую жизнь?
Ну, я не знаю, насколько у вас вы близки с дочерью, потому что они как-то... Насколько она вашего совета послушает, потому что тут... Я просто скажу мнение такое свое, мнение церкви. А вы же дальше как бы сами, так сказать, донесите там, да нет, как сможете. Дело в том, что вообще это, конечно, чревато многими проблемами, потому что, вообще говоря, брак с инославным человеком, не с иноверным, то есть брак с иноверным вообще... категорически прещены, венчать мы такого человека не будем. Но брак с протестантами или с католиками, это все-таки такое веяние достаточно новое. То есть мы знаем, что оно появилось там, в 18 веке, в таких правилах церковных, которые были написаны ранее, вообще было невозможно. Невозможно никакое венчание с человеком, так сказать, протестантской там, или католической веры. Чем это чревато? Ну, разностью, конфликтами разными, потому что как бы дети, естественно, в браке всегда рождаются, как правило. Как их воспитывать? Кстати говоря, вот на каких условиях раньше разрешалось венчание? На условиях, что супруги будут воспитывать детей только в православной вере. Вот так вот. Почему-то, ну, Священный Синод прекрасно понимал, что вот в этом как раз очень большая опасность, что дети будут страдать, супруги будут ссориться, то есть муж скажет, я хочу, там, чтобы мы ходили в кирху с детьми, жена говорит, нет, я хочу православный храм. Опять же, мы выходные, да, ради которых мы вообще всю неделю работаем, должны проводить вместе. Если мы проводим один там в синагоге, другой в мечети, или там, например, один в православном храме, другой в католическом костеле, ясно, что это не есть хорошо, и здесь уже изначально мы вот такие вот... Ну, понятно, что раз он англичанин, он, скорее всего, в Англии живет, да? То есть, ну, опять же, вы расстанетесь. То есть, жена поедет на другую страну. То есть, человек, понимаете, вообще человек, говорящий на другом языке, воспитанный в другой стране, он вообще, ну, действительно, сложновато с ним заключать семью. То есть, там проблем много будет. Одно дело, если он, например, там какой-нибудь иммигрант, да, там просто туда поехал, там живет. И то, и там все-таки, ну, не знаю, где родился, там пригодился. Я как не сторонник куда-то там уезжать. Ну, вот так я что хочу сказать. Я считаю, что у нас как-то, что надо брак заключать с человеком все-таки одной веры, то, что это самое главное. То есть это самое главное. Что такое вообще семья? Семья – это малая церковь. То есть малая церковь, мы все должны быть единой веры. Вместе к Богу идти, вместе детей воспитывать. А когда он, ну, веры, так сказать, все-таки другой, не православный. Потому что православный, что такое протестанты? Протестантов нету таинств. Они не почитают святые иконы. Вот как, например, мы будем их благословлять там иконами. У них нету таинства причащения даже. У них это просто воспоминание. Там хлебушек покрошили, там преломили, все хорошо. У них пастор не имеет там посвящения, да, так сказать, там. У них нету почитания Богородицы. Они не молятся за усопших. У них нет почитания святых. Они не почитают святые мощи. То есть у них вообще вот все, что мы вообще в принципе в церкви видим, и крест у них там, да, не почитается. А у них этого нету. То есть у них это все вообще отсутствует, выхолощено. То есть Лютер сказал, что все не нужно, там бросьте это все там.
Вы знаете,
все эти там выдумки.
У него мама недавно умерла, и они их кремировали, и прах разделили между тремя человеками.
Ну вот тоже. Но это, я думаю, и протестантов это тоже такого нет. Это, наверное, просто такой человек светский. Да, ну давайте еще вопросы. Да, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, если видишь, что близких, я имею в виду близких родственников, там, родной сестры или там родного брата мужа, или своего родного брата, разваливается семья, то есть они очень близки к разводу. Нужно ли вообще как-то стараться помочь? Ну, причем это молодые, они младшие, там кто-то лет на 8, кто-то лет на 10. Не так давно женат, от года до трех, нужно ли как-то вот, или ждать, пока они сами придут за помощью? Вообще это вот сейчас повсеместно.
Знаете, это, конечно, очень сложно, очень сложно. Я вот зарекся как-то, даже как священник, кому-то встревать в чью-то семейную жизнь и кому-то давать советы, если меня человек сам не спрашивает. Потому что человек, даже когда тебе спрашивает, он, как правило, очень плохо эти советы выполняет. Чаще всего он, не знаю, просто поговорить с тобой хочет, выговориться, да, как-то там. Утешение какое-то получить. Поэтому тут очень надо аккуратно, все зависит от степени вашей близости с вашими родственниками. Спросить-то, конечно, можно, но вот у меня как-то ни разу это не получалось. Я вот сколько не спрашивал, все как-то так. Ну, все-таки человек должен сам созреть. Хотя я говорю, что если у вас очень какие-то доверительные отношения, например, сестра ваша там, или там брат, и вы как-то так вот увидите, ну. Просто так вот обмолвитесь, да, вот, может быть, там как поговорим, да, что вижу, что у вас там не все в порядке. И человек как-то сам захочет, то есть тут нужно какое-то желание. Мы видим, даже обратную связь какую-то видеть. Если человек сразу там, да нет, у меня все нормально, не надо там. Ну, это сразу видно, что мы, ну, будем ждать, пока он сам обратится там. Тут нужно молиться, я думаю, что в первую очередь, вот, когда мы видим такую ситуацию, тут нужно как-то вот за человека усиленно начать молиться, да. Может быть, какое-то правило на себе взять, там канончик почитать, там, Богородицу или там Петру и Февронию почитать, там, да. Поэтому тут я думаю, что как-то я, не знаю, я вот зарекся в чужую жизнь лезть, если меня об этом не спрашивают сами люди. Да, пожалуйста, сзади. Ну, вы знаете, я вот как-то мне повезло, я в замечательной семье родился. И вот я как-то не только в своей замечательной семье моих родителей. Но я вот как-то недавно так думал, вообще много ли в моем роду среди бабушек, дедушек, братьев, сестер, двоюродных братьев, каких-нибудь там племянников, не знаю, еще кого-то там, прабабушек, прадедушек было разводов. Я понял, что их было там буквально два, наверное, в общем, на огромное количество наших всех вообще родственников, которых у меня, слава тебе Господи, очень много. То есть я вот как-то так вот, это как раз еще о том, вот, то есть мне 43 года, естественно, все мои, как правило, родные и близкие, они все мне старше. Ну, кроме там братьев и сестер, которые там либо мои ровесники, либо чуть-чуть меня младше. А все это люди, понятно, сделанные в СССР. То есть это как раз все как раз люди, про которых я говорил, у которых разводов было там 10 разводов на сотню. И то есть они знали, что такое вообще семья и что такое вообще развод. И это было достаточно редкое такое явление. И поэтому вот мне, что мне помогло, да все помогло. То есть это даже как-то, знаете, очень сложно сказать, потому что все мы родом из детства. То есть каждый человек, вообще говоря, на 80% состоит даже бессознательно. Он не понимает даже подчас, не задумывается, почему он вообще так поступает. А на самом деле он так поступает, потому что мама с папой ему когда-то вот там какую-то книжку прочли или беседу провели. Или он увидел какой-то эпизод такой вот, как папа, например, на улице встретил кого-то, да, например, там, хулигана какого-то, и что он ему сказал. И он бессознательно это включил, когда у него какая-то похожая ситуация, так сказать, возникла. То есть мы даже этого не понимаем. Поэтому я думаю, что я очень многому родителям самообязан. И вот у меня, как бы, так сказать, опыт такой прекрасный. У кого-то опыт там проб, ошибок, да, он, так сказать, наоборот, хорошего примера родительского не видел. И потом начал как-то вот читать книжки, задумываться. А про то, что я сказал, вот эти вот наши молодежь замечательная, да, которая сейчас вот хочет создать семью и или там потенциально, например, собирается создать семью, которая родилась вот эти вот 91-е и там позже года, опять же, нету тут ничего фатального. Может человек, родившийся в неполной семье, или там, не знаю, с какими-то проблемами, психотравмами там детства, он может создать хорошую семью. Но ему это труднее. Потому что я это буду делать бессознательно, без всяких книжек, просто руководствуясь примером своих родителей. А ему как раз, ему нужно очень серьезно думать, ему нужно лекции посещать, ему нужно книжечки читать и прочее, прочее. Ну вот как человек, носитель языка, и человек, который хочет выучить язык уже сам. По самоучителю или там с преподавателем. Вот так примерно. Ну еще, братья и сестры. Да, пожалуйста.
Можно еще такой вопрос? Вернуться назад, вот, насчет отношений с родителями супруга или супруги. Если вы вместе живете, и, например, ребенок матери был очень любимый, они были близки в детстве, и мама включает, там, например, или папа, перетягивает одеяло на себя, а ты не хочешь участвовать в борьбе, и нужно ли как-то там, не знаю, бороться за власть, как говорится, или нужно, или если... Или просто понервничать, пожаловаться Богу и пойти дальше. Как вот быть? Правильно ли?
Ну, вы знаете, ну, то есть вы все вместе, молодая семья и родители живут вместе.
Ну, мама, да.
Понятно. Вы знаете, я вообще сторонник того, чтобы жить отдельно. Я считаю, что когда люди живут отдельно, у них очень много проблем уходит. То есть вообще как будто нету. То есть наоборот, там... Папа с мамой нас видит редко, помогает нам, особенно когда дети появляются, они вообще люди незаменимые совершенно. Там, ребеночка с кем-то оставить там, или помочь, там, пригласить ее там, пойти с мужем куда-нибудь там, так сказать, кафе там, да, или куда-нибудь на выставку, или там, в театр. Садитесь. Вот вообще, как бы, это, конечно, здорово, здорово. Не у всех это получается, да, из-за материальных проблем или там еще из-за каких-то там. Поэтому тут, когда ты живешь с родителями, тут нужно понимать всегда, либо с ними живи отдельно, либо терпи, смиряйся. Потому что семейная жизнь, или что такое любовь? Любовь – это и терпение, это и смирение, это и вообще... То есть, кстати говоря, с родителями нужно, как раз вот как вы употребили такой глагол, включать почитание. Потому что что вообще нужно старшему поколению, там, например, там, нашим родителям или там, родителям нашей половинки, им нужно как раз почитание, то есть, да, спросить у них совета, там, да, так сказать, как-то уважать их, потому что, да, молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. То есть они всегда будут считать вас маленькими, какими-то, так сказать, людьми, плохо там знающими семейную жизнь, неопытными. То есть это как бы, ну, совершенно нормально надо воспринимать. Это не потому, что они как так к вам относятся, а потому что вы такими же совершенно будете, совершенно нормально как бы. То есть нисхождение проявлять, какое-то почитание, уважение. И это всегда легче, как бы, так сказать. Притом это не обязательно, чтобы вы во всем беспрекословно их должны слушать. Потому что есть какие-то...
А как правильно возразить? В постоянно возразить, если человек очень ранимый, там, обидчивый, если нельзя сказать, например, что у тебя другой взгляд на воспитание, например, ребенка совершенно. И
это не... А мама ваша или это свекровь? Ваша мама, да?
Супруга.
А, то есть это свекровь, да? Ну, здесь уже, конечно, сложнее. Но тут сложно, надо как-то, может быть, а супруг-то разделяет ваши взгляды на воспитание?
Мамочка, прости, пожалуйста, мы не сегодня там.
Нет, а ваш муж, он как бы с кем солидарен? С мамой или с вами? В воспитании детей. Вот в этом вопросе.
Он редко бывает дома.
Нет, ну вы можете как-то с ним посоветоваться, то есть сказать, вот, может быть, он как-то на маму воздействует.
Я всегда его использую как третий стакан, я ему сливаю, а он как-то маме передает.
Ну вот, и вы сами ответили на этот вопрос, можно так сделать? Потому что я думаю, что из его уст какое-то, так сказать, замечание маме, да, или это что-то, мам, ты не права, там, я... Вот, главное, чтобы у вас с мужем была солидарность, понимаете? Если у вас с ним нету, да, вот это, конечно, плохо. И вообще, знаете, друзья мои, замечен такой психологический факт, психологический феномен, что если у супругов мир, любовь и согласие, у них, как правило, очень мало проблем с их родителями или там с родителями половина. Как только у них вот что-то такое не клеится, да, не складывается, не срастается, тут же начинают родственники вмешиваться, беспокоиться, да, так сказать, заступаться, что-то там сторону принимать. Налаживайте контакт друг с другом. И выступайте единым фронтом. Потому что когда ты ребенка воспитываешь, очень важно, как раз, чтобы папа, мама говорила одно. Не то, что там мама разрешила, а папа запретил. Или наоборот. То есть тут нужно как раз вот уметь друг с другом договариваться. И вообще как-то... Но я считаю, что с родителями, да, вот особенно не со своими, а со свекровью там, или со свекром, или там, с тещей, или с тестем, нужно все-таки вступать в какую-то конфронтацию, но в каких-то исключительных случаях. Потому что все-таки, ну, нужно как-то мирно договориться. Это такая тема отдельная, тема семейных конфликтов. Вы знаете, в семейных конфликтах есть пять целых способов, выхода из семейных конфликтов, решения семейных конфликтов. Вот конфронтация, да, или, например, настоять на своем, это самый неэффективный, считается, способ решения. То есть самый эффективный, знаете, какие? Я просто не буду целую лекцию читать, я вам кратко, ликбез. То есть два самых... конструктивных, продуктивных и замечательных способов решения семейных конфликтов и супружеских, и там между там, отцы и дети, да, это первый, это поиск компромисса, то есть я в чем-то уступила, свекровь там в чем-то уступила, и мы что-то общее, так сказать, решили, да, там, например, решили, куда ребенку там идти, там, или куда он там отправится на каникулы. Он хороший способ, но здесь, опять же, кто-то что-то теряет, кто-то что-то приобретает, и какая-то неудовлетворенность есть. А второй это способ, он называется сотрудничество. То есть, когда мы вместе трудимся над решением какой-то проблемы. То есть, мы не просто вот, как бы находим путем уступок, да, каких-то, так сказать, приобретая что-то общее. Да, там, а когда мы вместе какую-то проблему решаем сообща. То есть, трудимся, да, договариваемся, советуемся. И вот решим, ну, не знаю, там, сделать какой-нибудь там, так сказать, там, что-то там, в квартире там, да, вместе, да, там, не знаю. То есть, это в общем, то есть, опять же, нет у нас сейчас времени читать целую лекцию на тему конфликтологии. Кому интересно, кстати, в моем храме в воскресенье, такая реклама небольшая, в воскресенье вот ближайшее воскресенье я и... психолог семейный Ирина Анатольевна Рахима будет читать лекцию. В 17 часов вечера мы будем служить молебен Петру и Февронии. И в храме Петра и Февронии в Марино будет у нас лекция по семейным конфликтам. Вот где как раз очень подробно будем о всех пяти способах поведения в конфликтной ситуации разговаривать. И как раз вот о сотрудничестве, почему оно лучше компромисса. И вообще, чем, как вообще на примерах, на практике вообще сотрудничество нам осуществить. Так, еще кто у нас?
Хотелось бы узнать ваше мнение воспитание мальчиков и девочек в семье, с точки зрения вот их будущей семейной жизни, должно как-то отличаться, да?
Как их учить семейной жизни, да?
Допустим, нет, понимаете, допустим, когда, есть старшие братья, да, и младшие там девочки, это достаточно гармонично получается, да, вот распределение ролей в доме, да, то есть как-то ясно, что мужчины, вот эти мальчики, они папины первые помощники, берут на себя там за девочками, уход какой-то, да, и обязанности за те самые тяжелые. А вот когда наоборот, допустим, братья, младшие, старшие девочки, они фактически его, ну, есть так опасность, что они его будут подавлять, вот как бы советуется.
А разница какая у них между вот, девочкой и мальчиком?
Ну, допустим, я вот знаю, что скажу, у нас 8 детей, 5 девочек и 3 мальчика, да,
угу.
И старшая девочка, да, и там как бы уже количество мальчиков, что называется.
Нет, так у вас замечательно, у вас как раз все. Нет, там эти предоставлены, все возрастают.
У меня просто вот как бы интуитивно возникло вот такое ощущение, что это вот мальчика там, вот второй у нас, вы наоборот надо всячески, ну, поддерживать, да, и выводить на передний план. Ну, во-первых, он будущий отец, да, и во-вторых, вот как вы считаете, вот в этом случае?
А у вас сколько мальчиков, сколько девочек? Трое мальчиков, а большая часть девочек, да?
Да.
Ну да, раз у вас процентное соотношение меньше, их надо как-то, да, так сказать, их ценить надо. Ну, вы знаете, как бы тема хорошая очень, да, как вообще нам, собственно говоря, детей учить семейной жизни и каким-то навыкам полезным, которые им пригодятся. То есть я думаю, что первое, что хочу сказать, это, конечно, мы учим. Почему дети создают семью по родительскому сценарию? Потому что большую часть жизни они как раз вот видят до своей семейной жизни, до вступления в свою собственную семейную жизнь, они видят как раз семью своих родителей. Если в семье родителей мир, да, благоденствие, согласие, любовь, то они и свою семью, будем надеяться, и очень часто так и бывает, как раз создают по образу, по подобию нашей семьи. Если в семье какие-то проблемы, да, нету мира, нету взаимопонимания, они видят, как мама, например, делает замечание папе в грубой форме, или вообще ему делает замечание, что недопустимо при детях, или какие-то ссоры видят наши, не дай бог. И это, конечно, они обязательно запомнят. Обязательно они это все запомнят и также будут относиться к своим половинкам, как мы и относились к ним. Поэтому очень большая ответственность, особенно когда детей много, это как раз, если какие-то у нас все-таки возникают проблемы, что-то надо обсудить, опять же, нужно это делать как раз без детей. То есть какой-то момент найти или там. Потому что тут они не должны видеть. То есть они должны вообще ребенок в семейной жизни, то есть такой вот добрачный, в детстве, он должен просто купаться в счастье. То есть он должен вот. Потому что как его сложится жизнь? Может, его жизнь будет очень тяжелая. Последствия, да, может быть, там, понятно, в семье какие-то не будут проблемы, но он вот должен получить такую зарядку счастья, любви на всю свою оставшуюся жизнь в семье. То есть, и вот это самое важное, то есть самое важное. И есть такое замечательное выражение, самое лучшее, что может отец сделать для своих детей, это любить их мать. Вот тоже мне очень нравится, как раз можно... Знаете, не очень как-то, так сказать, много книг прочесть по семейному воспитанию, как-то, может быть, там что-то, какие-то у нас недочеты, недоборы в семейном воспитании, да, в воспитании детей. Но если в семье мир, если в семье взаимопонимание, то дети уже одним этим будут воспитаны. То есть они создадут хорошую семью, как правило. Теперь, значит, о вашей конкретной проблеме, да, что вот у вас много детей очень, да, мальчиков мало, девочек много. Но тут как-то нужно все-таки... Кстати, в вашей семье это действительно очень хорошо, потому что в семье многодетной очень часто как раз и детям нужно это все время внушать. Мы должны, то есть старшие дети должны чувствовать ответственность за младших своих детей, то есть они как раз вот эти вот дочки-матери играют не путем там кукол каких-то, да, как в малодетных семьях, а у них маленькие, да, так сказать, она сама уже там, может быть, возраста почти уже, так сказать, какого-то брачного, а тут рождается, например, совсем какой-то малыш, за которым она должна там ухаживать, да, и вот как раз вот нам полезны науки школы, так и материнство, которое она видит. Да, 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 тоже замечательная ответственность такую. То есть надо как-то детям, конечно, в этой семье, чтобы, вы знаете, вот бывает, к сожалению, вот многодетные семьи не лишены каких-то проблем, присущих малодетным. Вот у меня Одна знакомая ко мне подошла и сказала, я сейчас вот я, так сказать, в одной семье, в которой 11 детей. 11 детей. Она говорит, я увидела, что там, конечно, я вот не думала, что многодетные дети могут быть эгоистами. И вот я увидела, что там, вот, к сожалению, они, так сказать, многие из них там вот таковые. То есть, ну, это все дело-то не в многодетности, а в том, как ты их воспитывать будешь. Как правильно вообще, собственно говоря, они будут чувствовать свою ответственность перед родителями, да, за, так сказать, общее какое-то дело семейное или за вот воспитание своих деток. Потому что в семье многодетной действительно все очень можно так спланировать, что родители, они будут просто, ну, не знаю, так сказать, какую-то руководящую такую роль вести. Вот одна моя знакомая, она лишилась мужа, муж ее бросил попусту. Говоря, с шестью детьми. И она довольно долго находилась, так сказать, без всякого мужа, без мужчины в доме. И вот у нее, слава богу, дети у нее было мало-мало меньше. Вот последний ребенок у нее родился как раз вот перед разводом. То есть она совсем так, год ему, что ли, был там. То есть у нее дети были все, так сказать, от 16 там, до нуля почти. И вот там как раз вот эти вот старшие дети, они взяли на себя заботу о младших. Она, а как, ей надо на работах работать, на двух, там, на трех, чтобы эту семью прокормить, да? Тут муж там, естественно, там отключился, никаких элементов не платил, или там платил что-то какие-то копейки. То есть вот как раз вот это пример как раз вот нормальной многодетной семьи, где, собственно говоря, старший выполняет функцию родителей в чем-то. И как вообще тут в вашей ситуации вести, как вот чтобы вот эти вот мальчики, они тоже... Ну, я думаю, что не только их нужно как-то вот девочек. Кстати, тоже очень важно. Очень важно девочкам прививать как раз уважение к мужчине. Потому что они также будут относиться к своему собственному мужу. А как мы прививаем в отношении к мужчине? Когда мама уважает папу, да, когда она, так сказать... Ну, не знаю, там, папа приходит с работы, она там всех детей устраивает, они с папой здороваются. Ну, это я просто говорю, как это пример, да, когда они его там говорят, он спокойно ночи там, или еще что-то. Ну, еще какие-то ритуалы такие семейные существуют, да, там, которые, так сказать, папу, что папа, он самый важный, да, что он самый главный, что ему там, так сказать, если что-то там, например, в семье там мы кушаем, да, как вот в крестьянской семье раньше было, там, детей много. То есть первые куски, самые, так сказать, большие, мясо, например, там получал отец или там картошки. А понятно, там кто берет там и тянется к котлу, там тот получал полбу. Потому что папа получает первый, он получает самую хорошую, самую большую порцию. То есть, и второе, мы учим как раз девочек, тем более, что у них как бы как раз, так сказать, братьев мало, сестер больше. Как раз вот, как мы же в церкви подходим. Кто подходит? Сначала маленькие к причастию или к кресту, потом мужчины, потом женщины. То есть такая вот, собственно, иерархия. То есть почему дети на самом деле вперед пущены? Не потому что они там какие-то главные, а просто представьте, 100 человек причаятся, мы пока сотню эту будем причать, дети там оборутся. Да там вообще просто никому не дадут вообще нормальной жизни, да, и нормально причащать. И совершенно будут невменяемым состоянии, пока мы будем 100 человек причать взрослых. То есть это просто технический момент. Их нужно побыстрее причастить, чтобы они не... И пусть идут там дальше, там, гуляют где-то, да, там, ждут креста. Ну, вот так вот я отвечу. Я, к сожалению, у меня такого опыта нету. К сожалению, большому. Мне Господь только двух детей дал. Ну, давайте еще вопросики. Нет, лучше отца Иоанна спросите. Вашего настоятеля. Он папа многодетный. Да, пожалуйста.
Тем детей опять продолжим. А вот есть ли такой момент, когда ты понимаешь, что ребенок уже состоялся как личность? Ну, скажем так, он не в смысле это, он же обращается к миру, но что у него есть какие-то черты, которые не стоит трогать? Вот есть ли такой момент? Или родитель должен все время как бы возделать, как почву, как какой-то огород вот, ребенка и перевивать? Вообще, насколько стоит рефлексировать здесь? Вот?
А сколько ребенку лет?
Ну, нас, например, 8 лет прошло. Я понимаю, что это характерные особенности, которые вот либо авторитарно ломать, либо наоборот. Там.
Не, ну зачем ломать? Вы что? Это, дело в том, что любой ребенок, это, конечно, личность. То есть мы, не уважая в нем личность, не уважая в нем образ Божий, нам очень тяжело будет с ним просто вообще какой-то контакт наладить. Ну, да, мы какой-то вот лет до 11 мы сможем его ломать. Да, там, заставлять что-то делать, да, так сказать. У меня что-то не получилось, значит, у тебя там должно получиться. Я там хотел научиться рисовать, давай тебя там отправим рисовать. Я хотел научиться там музыке, давай тебя там музыкальную школу. И не спрашивай, мы просто будем его заставлять что-то делать. И, естественно, в 11 лет он перестанет слушаться, и все. То есть у нас не будет контакта. Мы его не уважаем, и зачем, собственно говоря. Взрослые люди, у них все на уважении, то есть у них нет на принуждение. Даже если начальник нас что-то принуждает делать, мы его не уважаем. Мы просто, но у него есть там всякие такие, так сказать, там, рычаги давления. Там, лишение премии, выговор, строгий выговор и так далее. То есть, а здесь же в семье по другим принципам мы строим наши отношения. По принципу любви, по принципу доверия, по принципу уважения. И уважать человека, вот как бы, но опять же в меру. То есть, если человек, например, говорит, я личность, сформировавшаяся, в церковь идти не хочу 8 лет, это, извините меня, это, конечно, бред какой-то. Или там в школу не хочу идти, да, там. То есть, ну, это совершенно немыслимо. То есть, здесь нужно сказать, что мы, конечно, личности, да, мы тебя уважаем, но ты пойми, что нету людей, даже взрослых людей, которые живут как раз только и делают только то, что они хотят. То есть, каждый человек имеет над собой начальника, даже самый большой начальник, что каждый человек вообще не свободен. То есть он живет по каким-то правилам, по каким-то нормам. И тут вообще как раз вот когда мы с человеком разговариваем, с ребенком, объясняем ему, например, как раз те или иные запреты какие-то, или те или иные, например, наши требования. И это как раз вот и есть уважение в нем личности. Опять же, я говорю, что тут это очень сложный момент. Каждая семья это решает по-своему. Но в любом случае нужно помнить, что ребенок это чадо Божие. То есть это не наша какой-то вот, ну, не знаю, не наша собственность, которую мы лепим по нашему образу, по подобию, и оно должно обязательно быть. То есть никогда у тебя с ребенком не будет хороших отношений, если ты будешь все время из нее что-то лепить и заставлять его и делать там, понятно. То есть до какого-то времени, потом щелкнет, и он либо замкнется и будет совершенно таким безвольным, ни семью не сможет создать, ничего в жизни не сможет достигнуть. Либо он как раз скажет, до свидания, вы надо мной там 14 лет издевались, все, я вообще, так сказать, не знаю, там кое-как там, да, учусь до 9 класса и начинаю собственную самостоятельную жизнь. Все там, ухожу от вас и вообще... Там еду куда-нибудь в другое место, учиться или работать и так далее.
А может такой вопрос? У меня четверо детей младших, две девочки, старшие подростки, 16-13 мальчики. И вот у нас как раз вот такие они вот были горящие, прям совсем горящие. Первые в храме стоят, в алтаре стоят. И сейчас я вижу, что, хотя я это предполагала и ожидала, такое как бы охлаждение. То есть у них не то, что ни отрицание, ни отторжение. Но бежать, конечно, никуда не бегу. Вот.
Ну, церковь-то ходят они?
Ходят.
Ну, это обычное дело, обычное. А почти все люди через это проходят. Действительно, вначале все очень горят, стоят как свечки. Потом, поэтому тут не надо этого бояться. Почти все проходят и, так сказать, иногда вообще в церковь перестают ходить. Тут надо как-то смотреть, все-таки как бы соблюдать меры. То есть мы, главная ошибка, вот, так сказать, вот этой вот переходного периода, да, какая, что мы наших детей мы застреваем, не они даже застревают в этом детстве, они как раз развиваются и они прекрасно понимают, что они уже взрослеют, да, у них какие-то интересы появляются, они там самоутверждаются, да, за счет нас, за счет бунта подросткового, бессознательно, правда, это не понимаю, да, подчас. А у нас все время там такое ощущение, что ребенку там уже 14 лет, а мы все его воспринимаем как 5, 7 там, или 8-летнего ребенка. И почему-то считаем, что он также вообще должен себя вести, также говорить, такие же интересы должны быть, да, такие же он фильмы должен смотреть, также нас должен слушать, да ничего подобного. Вспомним себя, мы что там, родители не слушались особо, что ли? То есть ясно, что в это время у ребенка происходит... коренная ломка, коренная перестройка. Почему он переходный? Он из-за девушки становится женщиной, да, из-за парня становится там, из юноши становится мужчиной, или там из мальчика становится юношей. У него там голос ломается, у него там гормоны зашкаливают, у него там органы все со страшной скоростью растут. Да, так сказать, там, и тело, да, и голос ломается, и там, не знаю, усы начинают расти, и там девочки ему начинают нравиться. И, то есть, в этом возрасте, как, конечно, нам нужно переформатировать отношения наши. То есть, мы не должны застревать в возрасте 5-6 лет. То есть, потому что очень часто люди как раз, они вот, тем более, что у них даже, знаете, такая вот их воспитательная активность, она возрастает. То есть, они видят, что ребенок какой-то уже такой зоне риска находится, да, что у него появляются какие-то увлечения там такие не очень хорошие, там еще что-то. И он вот считает, что вот надо вообще вот все буквально там, хотя бы для галочки ему сделать замечание, потому что все там, если я ей не скажу, это ничего, ты же видишь прекрасно, он не воспринимает это, он не слышит это все. То есть это время, как один, по-моему, Зинковский, что ли, сказал, педагог, что это время как раз наших слез и наших молитв. То есть переходное время, переходный период, пубертат, это время, когда мы должны усилить молитву за наших детей. Какое-то правило на себя молитвенное взять там, да? Сами вообще, как говорится, посмотреть. Время покаяния за наши ошибки какие-то там, может быть, которые мы сами там родителям. Может быть, они нам за наших родителей мстят. Да, то есть за то, что мы там над ними издевались. Вот я, кстати, совершенно четко это вижу, как себя ведет, например, ведут себя мои дети, я просто чувствую, как же я плохо вообще действительно вел себя в детстве. И вот вспоминаю, и мне страшно стыдно, и я понимаю, что вообще мои дети еще ничего. Я гораздо хуже себя вел. И вот это как раз время, когда мы должны немножко подумать, понять, что вообще с ребенком происходит, ослабить какое-то давление. Это наше искать какой-то контакт. Потому что в этом возрасте, на самом деле, как ни странно, вроде бы ребенок отдаляется, но он хочет, чтобы с ним разговаривали по-взрослому. Хочет разговаривать со взрослыми. Он и с родителями хочет разговаривать, но уже на другом как уровне. То есть не на уровне «я у тебя проверю уроки», да, «я тебя поругаю», «я тебе замечание сделаю», «я тебе там кашки сварю» или там «супчику подогрею». Нет. Сейчас другое совершенно время. То есть сейчас с детьми надо как раз устанавливать контакт. То есть понять, вообще, с кем он дружит, какие он песни слушает, какие он фильмы там смотрит, какие игры компьютерные играет, там, разобраться в этом, может быть, самим там с ним поиграть или там посмотреть этот фильм, как бы, так сказать, поговорить, там, вот если что-то запрещаешь, как раз вот, не знаю, там, не нравится тебе группа, которую он слушает, ну, возьми там эту группу, послушай, там, в интернете посиди, покопайся, переводы текстов почитай, не знаю, там, не нравится тебе этот фильм, какой-то вот новый фильм, все его смотрят, давайте там, всем классом на него пойдем. Хорошо, он тебе не нравится, возьми сама его, посмотри или сам посмотри этот фильм. И тогда ты уже сможешь действительно как авторитетный человек, и может у тебя гораздо больше опыта житейского, ты сможешь с ребенком беседовать конструктивно как раз. Почему мне не нравится этот фильм? Ты можешь его смотреть, но вообще это при этом искажение нашей истории. Или вообще этот фильм, который несет, не знаю, безнравственность полную. Почему он опасен вообще, этот фильм? Опять же, если ты что-то запрещаешь, есть такой принцип переходного возраста. Этот запрет должен быть сказан на огромном количестве «да». То есть, если ты говоришь «нет», ты должен сказать на огромном количестве «да». Потому что у нас наша речь превращается просто в «нет», «нет», «нельзя», «не смей», «стыдись», «не делай» там, и прочее, прочее. Ну, просто посмотрите за собой. То есть, сколько мы раз вообще на дню ребенку это говорим, или там, не знаю, на неделе. То есть больше даже, чем может быть, когда ему было там, когда он там в третьем классе учился. И вот ребенок в этом возрасте должен, он как раз очень раним. Он очень, так сказать, ему кажется, что родители его не любят, они его не понимают. То есть он должен почувствовать, что родители понимают, они живут его интересами. Не то, что там это бесовщина, это вообще тяжелый рок, или там это какой-то глупый фильм, я вообще зачем ты его смотришь, но... Хорошо, если ты такой умный, если ты такой взрослый, но как раз посмотри этот фильм, скажи, чем он плох, и предложи что-то другое. Вот у меня дети стали какой-то дурацкий сериал смотреть, я как бы просто составил им целый список на двух страницах, там, зарубежных фильмов, сериалов, наших фильмов, отечественных, там, советских, которые, вот, я говорю, вот это, ребят, можно смотреть, это очень хороший, качественный продукт. А то, что вы смотрите, это вообще фастфуд какой-то, или там, не знаю, там, вторичный какой-то продукт человеческой жизнедеятельности. Да, там, это вообще вредная очень вещь. И если ты что-то запрещаешь, надо как раз вот что-то, так сказать, разрешать. Да? И ребенок должен почувствовать твою любовь. Потому что когда в этом возрасте он очень обидчив. Он, если ты что-то все время запрещаешь, ему кажется, что мама с папой его не любят. Вот они раньше меня любили, они мне что-то там делали, они там что-то, так сказать, там мне покупали, а сейчас нет. То есть он должен почувствовать, что мы тебя любим. Там, давай тебе там, так сказать, если ты что-то хочешь, да, там, и это очень дорого, давай вместе это купим. Ты там, например, заработаешь, ты будешь деньги откладывать, мы тебе дадим. Но он должен почувствовать, что вот действительно его проблему хотят решить. А когда ты уже решил эту проблему, ты действительно, он увидел здесь твою любовь, там твою любовь, здесь твое какое-то доверие. Ему уже стыдно становится. Ну как же, ты вообще взрослый человек, и ты же видишь вообще, я к тебе со всей душою, да, я вообще тебе никогда не запрещал ничего такого, так сказать, там, постоянно, но вот, как, вот в этом я тебе не могу это разрешить. Потому-то, потому-то, потому-то. И вот знаете, вот совет моего отца, вот меня спросили, как раз вот, что я из опыта своих родителей взял. Вот он замечательный мне совет дал, что когда у детей переходный возраст, нужно, используя свой родительский авторитет, не как разменную монету, а как очень большую драгоценность. То есть когда либо духовному здоровью детей, либо физическому угрожает очень большая опасность. Вот тогда надо использовать, тогда надо вмешаться и сделать все, чтобы этого не произошло. Ну да, конечно, потому что это иначе просто не будет восприниматься. Будет какой-то шум, гул. Вот как мы привыкаем, там, ну, теплотрассу чинят, там, отбойным молотком работают. Ну и ладно. Ну что мы будем все время там обращать на это внимание, что ли? Ну какое-то время будем, а потом уже надоест. Так, давайте я вам немножко о книжечке расскажу, чтобы у вас какой-то интерес вообще к ней появился. Да, давайте вопрос.
Со стороны мужа очень часто слышатся упреки, но при этом напрочь отсутствует слова похвальбы и благодарности.
Ну, бывает такое, да, вы знаете, тут муж вообще это начальник наш, конечно. То есть это самое, муж глава семьи, это не я придумал, это муж глава жены, за ней Христос глава церкви, то есть спаситель тела, сказал апостол Павел. И вы знаете, вот я много очень под многими начальниками был, настоятелями, не всегда, так сказать, они мне нравились, как-то, как они себя ведут. И вы знаете, при общении с начальником очень важно две таких вот вещи понять. Первое, что он от тебя хочет, что он от тебя ждет, набор какой-то все-таки требований, да, и что ему очень не нравится. Потому что любой начальник имеет ряд каких-то пунктиков. Одному начальнику, например, без разницы, когда ты приходишь на работу, ну, лишь бы ты делал, лишь бы так действительно ты нормально вообще, так сказать, выдавал какую-то норму. А другой просто его бесит страшно, когда ты вообще опаздываешь. Он там ставит какие-то регистраторы, заставляет там в журнале отмечаться, камеры, чтобы там все были на рабочем месте. Неважно, там работают они, не работают, чтобы они все были. Вот почему-то у него такой вот пунктик. Так же и с мужем. Дело в том, что очень часто как раз есть какие-то, ну, действительно, вот вещи, которые человека раздражают. Раздражают, и нужно как-то вот учиться не раздражать человека. Там, даже, знаете, апостол Павел говорит про детей, родителей, то есть родителям, как он говорит, родители, не раздражайте чад своих. То есть родителям говорит, не то, что там вообще жене, которая обязана просто мужа слушаться и вообще все-таки его не раздражать. А даже родителям, то есть это как раз вот про подростков, тем более своими замечаниями бесконечными и нотациями детей раздражать, у нас, собственно говоря, будет с ними конфликт. И второе, нужно, опять же, если мы действительно мало видим какой-то похвалы, а второе, как раз мы должны понять, что вообще нашему мужу нужно, и что он любит, что он вообще... Изучать все время нашу семейную жизнь. Вот есть такой замечательный фильм, посмотрите его. Это фильм, который называется «Огнеупорный». «Огнеупорный» про американского пожарника. И там этого огнеупорного, вот этого пожарника, все плохо. У него с женой там почти уже развод. И он подходит к своему одному другому приятелю, негру, и говорит: «Слушай, у тебя вообще такая семья замечательная, у вас там 20 лет вместе. Расскажи, как вообще вы там, не знаю, не надоели друг другу вообще там, не поссорились, да, там вообще не развелись до сих пор». И он говорит: «Ты знаешь, я вообще все время свою семейную жизнь старался вот изучать. То есть сначала я как будто бы вот, когда мы до брака еще были, да, как будто бы в каком-то таком подготовительном классе учился. Потом пошел в школу, да, тоже изучал вообще, так сказать, что жена хочет вообще, да, что, так сказать, там, из чего семейная жизнь состоит вообще, чтобы ее все время лучше, все время, так сказать, что-то такое создать, потому что, понятно, семья растет, она, какие-то кризисы бывают, изменения, дети там появляются. Потом дальше я поступил там в какой-то, так сказать, там, не знаю, в колледж, потом в вуз, да, там, вот сейчас я в вузе нахожусь, я все время учусь, я все время, вот, как бы, так сказать, такой еще, как бы, совет небольшой, вот, Если мы видим, что все-таки мы готовим ужин, там, любимые блюда, мы там стараемся, мы вообще так сказать, все делаем, а он вообще никак нас не хвалит. Не нужно воспринимать, что он нас не любит. Потому что вот мужчины и женщины, они немножко по-разному устроены. Они вот, как бы женщина, она ушами, так сказать, любит, да, то есть ей очень важно, чтобы муж вот что-то такое говорил. Ну, кстати, мужу тоже важно. Но ей особенно важно. Особенно важно, вот как бы, так сказать, какие-то хорошие слова такие вот от мужа, да, внимание какое-то, которое он к ней проявляет. Потому что вам, возможно, даже не только хорошие слова вам не хватает, а именно какое-то внимание со стороны супруга. И вот есть такое замечание, просто к нему подойди и сказать, а почему ты вообще, я вот стараюсь там вообще делать, ты ничего там мне не говоришь, еще хоть раз бы там спасибо сказал. Есть в психологии такое, это, кстати, тоже по нашей теме, по правилам счастливой семейной жизни, есть замечательный такой способ, вообще доносить свои мысли до другого человека, чтобы он не обиделся с одной стороны, с другой стороны, чтобы эта мысль была, опять же, найти какое-то время хорошее, замечательное, не когда там мы на ножах уже, да, когда вообще тарелки летают и нам очень плохо, а наоборот, когда нам вот, у нас какие-то хорошие дружеские отношения такие, период какой-то такой нормальный. И в психологии есть такое понятие, как я-послание или я-сообщение. То что такое я-послание? То есть я, например, хочу, чтобы муж приходил вовремя с работы, или, например, он мне говорил какие-то хорошие слова. Я ему говорю, ты знаешь, дорогой, мне так приятно, когда я слышу от тебя вот какие-то хорошие слова, я вот стараюсь там приготовить тебе что-то там, и вот там мне тапочки поставить, когда ты приходишь. И вот мне так просто приятно, такой бальзам на душу. Вот так было особенно приятно, когда ты это делал раньше. И вот, а что такое ты сообщение, что такое ты? Послание. Это когда ты должен, например, приходить с работы вовремя, потому что ты муж, и вообще ты мне обещал уже 100 раз, и почему ты этого не делаешь, и вообще ты никогда этого не делал, и прочее, прочее. То есть это ты сообщение, на которое человек 100% обидится. Потому что никто ничего на самом деле не должен, да, потому что тут, понятно, все по любви должно делаться. И вот нужно как-то мудрость такую иметь. Вот как бы еще если человек, если мужчина, да, потому что мужья такие люди не очень сообразительные, да, так сказать, грубоватые, и когда человек начнутся у него вот эти вот благие какие-то изменения, начнет он нам цветы, например, дарить, которых никогда не дарил. Мы ему сказали, да, там он раз сказали, два, он все-таки принес. Когда мы начнем его поощрять, положительно мотивировать, да, подкреплять вот это все похвалой. Мужчина очень важна ему похвала, важна ему какая-то, да, так сказать, там. И вот когда мы начнем отмечать это все, да, начнем ценить это все, ему захочется как раз вот не сразу, опять же, эта работа такая все-таки длительная, долгая. И, ну, давайте немножко я про книжку, и если останется время, кого-то вопросы я еще отвечу. Как раз, может быть, подумайте сейчас. Вот что это за книга? Написал я давно, но вышла на свет сравнительно недавно в издательстве «Данила Благовестник», которыми мы давно сотрудничаем, и замечательное такое издательство. «Семейная жизнь. Советы священника». В этом сборнике я привожу письма, которые мне приходили по интернету, или редко, правда, очень сейчас пистолярный жанр, он больше такой цифровой, виртуальный, редко там какие-то бумажные письма мне приходили, и мои ответы на эти письма. Почему эта книжка очень интересная? Не потому что я какие-то интересные даю там советы, да, там мудрые, а вы знаете, мне очень интересны были эти письма. Некоторые письма даже прямо вот не сокращал и полностью приводил, хотя они довольно длинные, потому что в них описано просто какой-то роман такой вообще всей жизни человека, да, или там любовной его какой-то истории, или какой-то там животрепещущей коллизии, которая у него в жизни произошла. И мои ответы, и, вы знаете, такая форма, вопросы, ответы, какие-то реальные жизненные истории, и ответы на них, советы священника, они всегда, кстати, лучше гораздо воспринимаются, чем какая-то книга, которая от и до написана, например, по этике и психологии семейной жизни. Потому что человек вот со стороны как-то видит свою собственную ситуацию, применяет вот эту ситуацию, эти ответы, которые дает автор в этой книге, к себе. Эта книга состоит из нескольких частей. Первая часть – это в поисках своей половинки, потом о семейных взаимоотношениях, о воспитании родителей, о семейных конфликтах, о родителях наших половинок. И в конце там приведены еще мои интервью разным журналам, но в основном журнал «Виноград». Я с ним много лет сотрудничаю, такой семейный журнал замечательный, всем также советую его приобретать. Книжка стоит 200 рублей, кто хочет, может ее у меня подписать, с удовольствием вам ее подпишу. Ну, вопросы, если есть какие-то ко мне еще, если нет, можете подходить, подписывать книжечки.